Лето, жара и до боли знакомый звук. Дамы и господа, доброго времени суток. Меня зовут Митя Зет, за окном плюс 32. Но мы с вами все-таки встречаемся в очередной раз в формате подкаста, который будет записан специально для PokerStrategy.com прямо сейчас. А в гостях у меня сегодня будет, как всегда, интереснейший гость. Человек, который многократно номинировался, но как-то не удавалось ему получить первое место. Но наконец-то это случилось. Он стал пользователем месяца, с чем мы его, конечно, сейчас все поздравим и пообщаемся, поговорить будет о чем. Итак, встречайте, Корп83, а в миру Сергей. Сереж, привет.
Привет, привет, привет. И всем остальным тоже привет.
Сереж, ну, хочется тебя в первую очередь, конечно, поздравить, потому что заслуженная, так сказать, трудовая победа. 4 раза ты номинировался и, наконец-то, занес. Поздравляю.
Спасибо. Вот, спасибо всем, кто за меня голосовал. Наконец-то это... Ну, знаете, даже это двойки практически 1 раз из 4, ну, 1 раз из 5, конечно, у тузов выигрывают. Вот, ну, то есть статистически наконец-то занес. Будем считать себя двойками, или будем считать, что мы были тузами, или будем еще чем-нибудь себя считать. Ну, занес, короче, спасибо.
Ну, вот, кстати, насчет переездов, не соглашусь. Есть такие люди, даже с ними знакомы, у которых гораздо чаще, чем 1 из 5 раз двойками переезжают тузов, и не только двойками, но и тройками, и прочей гадостью. Я вот лично с ними знаком, и вот одного из них я даже сейчас вижу в отражении в окне.
Ну, эти люди просто очень редко заглядывают в статистику в ХМ и смотрят, сколько раз у них были эти тузы перееханы, и почему, и как. А в ХМ нужно заглядывать почаще, почаще, еще раз почаще.
Ну что ж, отлично. Я думаю, что по окончании нашего сегодняшнего интервью ты научишь меня пользоваться этой удивительнейшей программой.
Ну, не гарантирую. Вдруг я спать пойду. Мы же с тобой договорились под пиво интервью записывать.
Сереж, вот объясни мне неграмотному, темному человеку. Вот есть у нас масса номинаций на Poker Strategy. Вот, например, модератор. Я понимаю, да, модератор месяца. Кто это такой? Вот он модерирует лучше всех. Тренер месяца, да, понятно. По какому-то набору качеств он лучше других оказался, да. Вот тренирует очень хорошо. Это мне тоже понятно. Блог месяца, там, лучше всего, там, его читают. Он популярный блог, да, тоже мне понятно. И этих людей, модераторов, тренеров, оценщиков рука, их не так много на Poker Strategy. Но ты же стал пользователем месяца. Пользователей у нас миллионы. Так что ж ты такое сделал? Как же так воспользовался Poker Strategy, что стал лучшим среди миллионов?
Но здесь на самом деле я одну вещь скажу, то что я на самом деле сейчас меньше обрадовался тому, что я выиграл, чем расстроился, по-моему, первый или второй раз, когда я не стал пользователем месяца. Потому что что такое, на мой взгляд, пользователь месяца? Это такой человек, который делает что-то полезное для пользователей по максимуму. То есть это не тот человек, который там очень много занес. Это не тот человек, который там сделал, там, не знаю, веселый блог с картинками или еще что-то. Вот. Это человек, который сделал что-то полезное для общества. Вот. В тот момент, когда я модерировался, ну, не модерировался, блин, а номинировался первые 3 раза, вот, да, как и сейчас, по сути, не считая там одного момента. Вот. В те моменты я был, ну, самый активный человек в оценке рук. Да, то есть там, ну, я больше, чем любой оценщик писал, потому что оценщиков все-таки это было 3, по-моему, тогда, или 4 человека, и они, естественно, друга сменяют. Вот. А я, как бы, вижу неоцененную раздачу, я ее садился, оценивал, да, как бы, то есть расписывал все, что я думаю по ней и так далее. Вот. Я участвовал в дискуссиях, типа там, ну, дискуссии по МТТ, там, дискуссии еще что-то, всяких разных покер, в общем. Ну, то есть, везде, где я видел, что я могу людям чем-то помочь, я туда приходил и помогал. То есть, потому что мне просто это было интересно, когда ты помогаешь людям, ты совершенствуешь сам себя. Вот, то есть, ну, у меня вот такая, как бы, философия жизни. Вот, поэтому я люблю, как бы, тренировать, и причем не только, как бы, я в покере тренирую, я там много чем еще занимаюсь. Вот. Такая вот штука. Вот. И на мой взгляд, по крайней мере, 2 из 3 предыдущих, не считая этого, все-таки я больше заслуживал, как бы, первого места. Вот. И было, ну, говорю, не столь приятно первое место, сколько неприятно второе в этой ситуации. Вот и все. Вот. Ну, в этот раз вроде занес, ну, замечательно. Я обещал еще, кстати говоря, вот, кто не дослушает до конца вдруг, вот, я обещал, если вдруг занесу, я запишу пару вводов и в блоге их выложу. Вот. Ну, придется выполнять.
Ну, вот все, о чем мы сейчас с тобой разговаривали, это твое настоящее на Poker Strategy. А давай сейчас перенесемся назад в прошлое и постепенно пройдем всю твою дорогу, твое становление как покериста, и как ты пришел к тому, что ты стал пользователем месяца, и как ты пришел к тому, что ты делаешь столько полезных вещей на Poker Strategy. Ну, давай начнем с самого знакомства с покером. Как это произошло?
Ох, я вообще был в тот момент, когда я познакомился с покером, у меня к нему была очень стойкая неприязнь, вот, потому что я не перевариваю всякие игровые автоматы, казино и так далее. Я никогда в жизни не играл всяких одноруких бандитов и так далее, не тянуло. Вот, я играл в тот момент в бильярд. Вот, у нас была очень хорошая бильярдная, в которой мы постоянно играли, конечно, не на фантики играли мы, играли на деньги. Вот. И мой учитель, как бы по покеру, вот. И, ну, точнее, можно сказать, даже в некотором плане оба учителя, хотя второй очень мало внес в именно обучение, зато очень много внес в плане мотивации. Вот. Ну, расскажу сейчас, о чем идет речь. Он говорил о том, что вот мы снимаем с товарищем офис, вот, играем в покерок, денежки зарабатываем. Я говорю, фу-фу-фу, блин, какая лудомания. Вот есть бильярд, хорошая игра, все на скилле. Вот, есть преферанс, такая хорошая игра, там тоже все на скилле. Вот. А ваш этот покер — это лудомания, фу-фу-фу, какая гадость. Вот, пока однажды я не пришел к ним в офис, и он мне не показал картиночки интересные. Вот, а это шоу 2008 или 2007 год, не помню. Вот, и они тогда играли СНГ. Вот, и он показал такие графики, когда там, там 3-4 косаря долларов за месяц у них идет. Вот, и я подумал, что, возможно, я что-то не понимаю в этой жизни. Может быть, это все-таки игра в килла, а не это, а не безобразие. Вот, ну и с тех пор пошло, естественно, там, ну, офлайн, естественно, стартовый полтинник я залил, скажу сразу, вот, и, ну, мало кто не залил, я понимаю, вот, потом я задепозитил еще $30, и больше я не депозитил своих денег, вот, ну, имеется в виду, не депозитил тех денег, которые я не выиграл в покере.
То есть ты начал с $80?
С $30, потому что $50 в стратеги дало оно само, это $0, это фриролл.
Так, ну и давай быстренько промотаем. И где ты сейчас находишься в покере, расскажи.
В данный момент я могу сказать то, что я, ну, в первую очередь я в данный момент тренер. Вот, я играть люблю гораздо меньше, чем, не считая офлайна, естественно, не считая таких игр, как там Single 2 Low Ball, таких игр, как Stat High Low, например, Amach High Low. Вот, если брать Халдем, он меня, конечно, уже задолбал. Вот, потому что, ну, просто потому что задолбал. Вот, мне нравится учить. Я всю жизнь этим занимался. Я преподавал гитару классическую, потому что я по образованию, как бы, ну, одной из, это классический гитарист и дирижер. Я преподавал фотографии. Я, ну, много всякой разной фигней такой занимался. Вот, мне нравится учить. Вот. И я считаю, что учу я гораздо лучше, чем играю. Это факт. Потому что те вещи, которые я... те ошибки, которые я допускаю во время игры, когда играю сам, я их не позволяю допускать, когда я помогаю кому-то играть. Скажем так. Вот. При этом, ну, ну, как бы я абсолютно уверен, что на лимитах, там, грубо говоря, до 22, до 33 долларов, там, ну, рой 80% у меня должен быть в любом случае, как минимум. Вот. Ну, его сейчас нет, по-моему, там нужно посмотреть. Вот, по-моему, нет. Если по всем румам брать. Ну, там сложно еще, потому что штука такая, я сейчас, вот, ну, как бы, я тренирую сейчас одну команду, до этого тренировал другую команду, и я не знаю, насколько это легально говорить в подкасте, да, но, естественно, мы там играли из ников друг друга, вот, гостинг, так называемый, да, и, естественно, миллион сессий было, когда, то есть, мы в одном офисе находились, то есть, там 6 компьютеров настояло, вот, и все, кто закончили катать, они помогают другому человеку, например, тащить, вот, а если все остальные там хотят спать, то я-то как тренер не имею права спать, я должен помогать тащить, и вот таких всяких заносов такое множество было, вот, что там не понять, какой у меня реальный рой, да, потому что только то, что сыграно от тебя, оно как бы не считается, потому что там миллион решений сыграно не только от тебя, вот. Такая вот вещь. И, ну, я сейчас в данный момент играю, если говорить по лимитам, я сейчас играю то, что от команды позволяется играть, что называется. То есть сейчас я играю до $22, вот, до этого я играл с одним человеком еще, ну, просто есть визец такой, Алекс Визец, на форуме. Он предложил сыграть 100 турниров со средним боем $55. Вот. Я там играл как бы разные турниры. Начал очень хорошо за здравие на большом мапстрике, то есть там постоянные дипраны, финалки, еще какая-то хрень. Вот. А потом за последние пару сессий, я там буквально за две сессии в минус там где-то 2 косаря где-то сыграл, в минус $1700 суммарно закончили 100 турниров. Вот. Ну, на мой взгляд, это как бы ни о чем, вот, не важно. Вот. Но главное то, что те поля, которые я вижу, например, мои любимые 6 Max, там по 55 за 100 долларов, я уверен, что в них мне точно рой больше 100%. Вот. А остальные турниры не знаю. Как-то так.
Сереж, ну, еще у нас будет время поговорить на покерные темы, безусловно. Но давай сейчас немножечко от этого отойдем и коснемся другой темы. Вот ты упомянул о том, что у тебя было огромное количество очень интересных увлечений. А вот мне больше всего интересно твое увлечение гитарой классической. Как это случилось, как ты пришел к музыке?
Я был совсем маленький, когда еще... Совсем маленький, я понимаю, это прям совсем маленький, это еще детский сад. Я приходил из школы и просил маму поставить Металлику, вот этого черного дяденьку, это был Виктор Цой, вот, либо, не помню, как я его называл, это был Визбор, вот, ну, у меня просто брат металлист очень большой был, вот, ну, и сейчас он не металлист, как бы, ну, был, короче, волосатый такой большой мужик, вот, поэтому, естественно, от него там всякая металлика и так далее передалась, ну, естественно, когда я слушал вот эту всю музыку, естественно, мне хотелось играть на гитаре, и поэтому, когда, по-моему, в первом или втором классе школы я был, вот, я напросился, чтобы меня отдали в музыкальную школу, ну, по классу гитары. Вот, я туда пошел, достаточно хорошо это все, как бы там первый класс закончил хорошо, еще там дальше шел. Вот, а потом я понял то, что они меня не учат это делать, да, всякую фигню такую вот, рокерскую. И понял то, что они все плохие мальчики и девочки, и пошли они все нафиг. Вот, а родители говорили о том, что давай, чувак, дальше заканчивать. И в итоге я, в общем-то, бросил гитару в дальний ящик, и класса до седьмого эту гитару в руки больше не брал. Вот. Потом, естественно, начал брать, потому что всякие нефровские волны эти все и так далее там как бы вернулись. Вот. Начал играть. Вот. И так получилось, то, что я в семье математиков, физико-математиков, точнее говоря, вырос. Вот. И учился в школе я в экспериментальном классе физико-математика, радиоэлектроника, информатика, по-моему, так было. Вот. И мы часть недели в школе проводили, а часть недели в госуниверситете проводили. Вот. И мне в это время настолько задолбала вся эта математика и прочая фигня, что я понял, что я не хочу поступать в университет и этой фигней учиться. Вот. И тут вдруг я вспомнил то, что как бы есть же гитара. Вот. И начал срочно брать частные уроки по гитаре, по сольфеджио, по всякой разной штуке. И поступил в наше музыкальное училище. Ну, достаточно хорошее училище, не считая того, что по гитаре нас учили очень плохо. Вот. То есть такая фраза, Станиславский, по-моему, сказал, что лучший преподаватель — это тот, который не мешает. Вот, касательно вот всех этих творческих направлений. Вот, у нас был преподаватель, который не только не мешал, ну, не только не помогал, но и мешал. Вот. То есть мы его видели очень редко, а когда видели, он портил все настроение и, ну, и заставлял, ну, буквально происходила такая штука, что гитару в руки брать не хотелось.
Но ему удалось отбить тебе на всю жизнь уже любовь к гитаре?
Нет, я коллекционирую музыкальные инструменты, у меня много разных инструментов, духовых в первую очередь. Вот. Мой любимый инструмент — это безладовая бас-гитара, на которой я очень много играю. Вот. И, ну, то есть, я, ну, я реально, у меня как бы, то есть, ну, у меня есть такие инструменты, как безладовая балалайка, например. Безладовая мандолина, правда, самостоятельно выдранные лады были. Я в то время увлекался арабской музыкой всякой разной. Вот, поэтому было интересно это сделать. Огромное количество, я говорю, духовых инструментов, штук 15, наверное, разных. Вот, всякие, ну, все подряд, как бы. Вот. Ну, естественно, струнных инструментов. Естественно, классическая гитара, как бы, ручной работы, как бы, достаточно хорошая.
Круто. Ну, то есть музыка тебя не оставляет?
Естественно, нет. Единственное, что сейчас на нее времени нету. Вот, потому что, ну, сейчас тренирую команду покерную. Сейчас у нас, по-моему, 13 или 11 человек. Вот, а дней в неделю как бы 7. Вот, а часов всего 24 в сутках. Вот, и как-то получается, что времени немножко нету. Вот, но в остальном как бы всегда, когда есть свободная секунда, я с удовольствием беру ее в руки и ловлю от нее кайф.
Но давай все-таки вернемся назад к покеру. Скажи, вот эта сфера жизнедеятельности, покер, это то, что приносит тебе единственный доход в жизни на сегодняшний день?
Вот в данный момент да. Но вообще, как бы, все предыдущие годы я свадебный фотограф еще. Вот. И свадебный фотограф, который в Барнауле ввел много интересных вещей. Я себя по голове поглажу, немножко самоуверенно это звучит, но в реальности я ввел много вещей. То есть, когда я начал заниматься свадебной фотографией, там была такая вещь, что засилие, ну, старперов, по сути. Людей, которые снимали там, типа, невесту на ладошке и прочую хренотень. А мы привезли в Барнаул, ну, не привезли, а решили с одним товарищем сделать так, чтобы в Барнауле фотография стала интересна. Свадебная именно. То есть это трэш-фотосъемка, это еще что-то, это всякие лавстори и так далее, которые раньше были никому не интересны. Все искали, ну, все фотографы были одинаковы, и всем было кто подешевле найти. Мы хотели найти конкурентное преимущество, мы его нашли. Вот. И, ну, Ну, реально, как бы, когда я этим очень плотно занимался, слово «корп», как бы, в примере к фотографии в Барнольде, когда звучало, с уважением к нему относились, скажем так. Сейчас не знаю, как, потому что я год сейчас не работаю совсем по фотографии. Ну, практически не работаю. Коммерческой, как бы, нет против съемок. Вот. Снимаю в основном знакомых всех разных. Вот. Но я точно знаю то, что в тот момент, когда, если вдруг в один момент нажмут на кнопку и скажут, покера больше нету, и нету никаких других игр, где вы можете за счет своих знаний и умений там в математике, в теории игр или еще в чем-то зарабатывать деньги, вот, я знаю то, что у меня будет фотография, за счет которой я как минимум не пропаду. Вот. То есть, ну, просто я проще скажу то, что я, почему я ушел от фотографии? Потому что есть определенный потолок фотографии. Что это означает? Это означает то, что, попросчитывав разные цены, вот, я понял то, что, ну, в Барнауле там средняя цена за свадебную фотосессию это 18-20 тысяч рублей. В месяц ты максимум можешь сделать 8 съемок. Это максимум, который в реальности гораздо меньше. Это если брать лето. Если брать еще зиму, в зиму у тебя будет гораздо меньше съемок. То есть, если две свадьбы снимешь за месяц зимой, то ты супер молодец, тебе повезло. Причем это не то, что супер молодец, тебе повезло просто. Это дисперсия. Вот. И в итоге получилось так, что я понял, что в свадебной фотографии, даже будь я самым крутым фотографом на свете, если вдруг, да, я не смогу зарабатывать больше 3500 долларов в месяц. $3500 в месяц – нормальная цена, как бы, да, с одной стороны. Но это потолок. Я не хочу жить в мире, в котором я понимаю, что у меня есть потолок по заработку. А вот в покере этого потолка нет. Поэтому я лучше сейчас буду... У меня сейчас получается меньше заработок значительно, чем $3500 в месяц на дистанцию. Ну, если брать дистанцию последние 3 года, скажем. У меня меньше получается заработок в месяц. Вот, плюс дисперсия, плюс всякая фигня. Ну, сейчас немножко поменьше дисперсии стало, сейчас чуть больше доходов стали, и сейчас можно выйти постепенно постараться на этот уровень и выше. Вот, но у меня нет здесь потолка, потому что я понимаю то, что тот самый занос один, да, тот самый выстрел по команде кого-то, да, и мы переходим уже на другие лимиты, это совершенно другие деньги. И там даже ROI 5-10%, если иметь, там, например, в офлайне там, за 5 тысяч, если играет, скажем, вот, это уже будут совершенно другие деньги. Вот. Ну, как-то так. Я не хочу иметь потолок.
Но все-таки, когда ты имеешь потолок, это лучше, чем когда наоборот. Ну, в общем, несмотря на дисперсию, на всю непредсказуемость, в общем-то, покерной жизни, жизни покериста, ставишь ли ты себе какие-то планы покерные на год и больше?
У меня план очень простой. Самый главный план мой – это выход на офлайн-турниры. Ну, естественно, главная цель – это СОП. Когда это будет, мне не важно. Я просто знаю то, что если я до тут доживу, до того момента, когда я смогу там играть. Вот. Причем слово «если» оно неправильно, потому что я знаю, что нет ничего, что может мне помешать рано или поздно иметь, ну, банкролл, либо командный банкролл, вот, либо личный банкролл, разницы нет, для того, чтобы играть на СОП. Вот, когда я до этого уровня доживу, меня эти вопросы не будут интересовать, просто вот и все.
Но у тебя же сейчас хорошо идут дела, так зачем же, как говорится, менять коней на переправе? В онлайне можно заработать денег, наверное, больше, чем в офлайне.
Можно, но, понимаешь, офлайн мне больше удовольствия приносит. То есть мне онлайн уже, говорю, практически не приносит удовольствия. Это, ну, тупо работа. Я получаю удовольствие от тренировок, я получаю удовольствие, когда играю в всеразличные смешанные игры, да, ну, побочные игры. Амаха Кайлоу, там, 7-2 лоубол, еще что-то. Здесь я получаю удовольствие. Когда я играю халдам, я получаю меньше удовольствия. Точнее, практически не получаю. Я его получаю, естественно, там, на финалке, когда ты там, ну, или предфиналке ты с чиповским стеком идешь, ну, тут только дурак не получит удовольствие, потому что ты открываешь любые две карты и насилуешь оппонентов так, как ты хочешь. Вот, понятно, что в этих ситуациях мы ловим все удовольствия. Вот. Но в целом это, ну, рутина, которая рутина. Это не значит, что это плохо, и я там не хочу этим заниматься. Меня устраивает эта работа. Вот. Я готов в ней работать, вкалывать и так далее. Вот. Но в офлайне мне будет гораздо больше удовольствия. Тем более я считаю, что я в офлайн гораздо лучше играю, чем как бы в онлайне. Вот. В силу многих как бы вещей. Потому что я очень люблю анализировать всякие разные отдельные минимальные моменты, а даже, ну, скажем, в онлайне чуть меньше возможностей для этого анализа. Чисто даже по времени. Потому что у тебя меньше тайм-банк, у тебя больше столов, и так далее и тому подобное.
Ну, а ты можешь рассказать о своем первом знакомстве с офлайном? Потому что ты же все-таки пришел к офлайну через онлайн. Вот что же тебя так захватило, удивило, привлекло в офлайн-покере?
Ну, я проще не так расскажу. Можно просто рассказать несколько каких-нибудь интересных историй в офлайне, когда я только начал там как бы что-то понимать. То есть, вообще у меня как бы много как бы с офлайном чего связано. Например, я находился в Питере в тот момент, когда запретили игровые автоматы. Вот, это как раз тот момент был, когда я был в тот момент этим, как бы, оценщиком рук на Strategy, модератором. И почему я, собственно, ушел с этой должности? Потому что, я на несколько месяцев ездил в Питер, и у меня были очень большие проблемы там и с интернетом, и со временем, и с чем остальным. Я Ростову написал то, что, не могу, вот, нужно меня увольнять. Вот, что поделаешь. Вот, и в этот момент как раз запретили игровые автоматы, а покер не запретили. Вот, и... Ну, естественно, я тогда ходил постоянно по офлайну. И туда приходили вот эти люди с трясущими руками, которые не знали правил. Вот, и буквально по бумажке играли в покер. И в тот момент, понятно, я думал то, что это... я уже скоро стану миллионером, потому что там, то есть, потому что у тебя всегда были деньги. Потому что ты денег не... Ну, не то, что нету, да, нужны деньги. Сходил, поиграл, вот они у тебя деньги там. Не хватает на дорогой коньяк. Сходил, поиграл, купил дорогой коньяк. Вот, грубо говоря, вот так вот. Вот. Но это как бы из неинтересных историй, а из интересных там, это наш, естественно, подполье, когда уже все запрещено стало. Вот, потому что понятно, что особенно когда только запретили, там было достаточно небольшой процент адекватных людей и огромное количество, относительно криминогенных, как бы, так сказать, личностей. Вот, и там был такой у нас, он есть до сих пор в нашем подполье, он играет, большой дяденька, у него прозвище «Стоматолог». Вот, этот борец, и который занимается непонятно чем, и я не хочу знать, чем он занимается на самом деле. Вот, и там какая-то раздача. Ну, причем это одни из первых моих крупных вылазок в офлайн. Вот, и... кстати, это не просто одни из самых больших. И тогда я вывел весь онлайн свой банкролл, чтобы пойти в офлайн. И, кстати говоря, в офлайне этот банкролл тогда я оставил. Вот, была интересная как бы ситуация, просто... Я вообще волосатый, как бы просто сразу объясню то, что я очень волосатый, как бы бородатый, вот. И, естественно, вот в таких кругах к нам таким относятся достаточно своеобразно, назовем это так. Особенно вот такие вот какие-то приблатованные взрослые дяди, вот, особенно борцы. Вот, и в какой-то момент я там разыгрываю с ним огроменный банк, там по 200 ББ, по-моему, вложили, то есть, да, суммарный банк, 400 с чем-то больших блайндов, вот, и я его переезжаю на ривере, вот, он из того типа людей, которые там могут пепницы шеверять в дилеров и так далее, то есть он очень сильно вспылился, там всех подряд выматерил и так далее. Вот, немножко успокоившись, он вернулся обратно за стол, закупился заново. Вот, он на большом блайнде, я с кнопки открываю, какой-то рандом, полный рандом, он калирует, доска типа король, дама, дама, вот, он в меня большой такой данбет, я ему большой рейс, не имею, ноль эквити, грубо говоря, имею на этой доске, он подумал, кол, на торне он снова делает большой данбет, я ему снова делаю большой рейс, он снова кол, и на ривере он делает небольшой данбет, я ему ставлю алу, и он долго-долго думая, в открытую выкидывает там какую-то сильную топ-пару. Вот. И меня здесь черт дернул показать свою руку. Вот. После этого я понял то, что я, по-моему, живым отсюда сейчас не уйду. Потому что, реально там меня это похоронить там же хотел просто. Только чувак успокоился, как бы, да. Вот. И я сижу, думаю, нахрена я это сделал. Вот. Вроде пережил, как бы, че. Вот. И такого на самом деле много, потому что. У нас. Понятное дело, что если это подпольное казино, да, то. Соответственно, и контингент такой, который способен переступить черту и пойти в подполье. Вот и все.
Ну и расскажи, как часто вообще на твоем пути в офлайне встречаются подобные неадекваты?
В последнее время, к счастью, достаточно редко. Я, правда, уже месяца два или три не был в нашем подполье, потому что мне просто времени нет. Вот. Мы больше играемся в последнее время против регуляров, что называется, в глубоких стеков, на квартирах. Вот. Как бы, причем играем со структурой, схожей со СОПом, либо с РПС, РПТ. Точнее, не схожей, а с такой же. Поэтому в таких обстановках я уже давно не был. Но когда последний раз и был, все немножко наладилось, потому что огромное количество молодых интернетчиков начали понимать то, что... не огромное, но определенное, то, что здесь нет ничего страшного. Вот. И начали приходить. Вот. Как мне кажется, как называется... не обслуживаю персонал, это называется, как администрация, в общем, этих казиношек, она чуть большим уважением начала относиться к своим посетителям, и чуть-чуть раньше они вот эти конфликты пресекают, вот, не давая им разрастись. Ну, возможно, мне это только кажется.
Онлайн или офлайн, по большому счету, по сути своей, это все равно покер, такая игра. Но при этом разница достаточно разительная. Вот с твоей точки зрения, ты можешь описать основные отличия покера офлайн и онлайн для тебя?
В первую очередь тем, что в онлайне, если мы будем настолько глубоко и четко анализировать каждую ситуацию, ну, нам просто не хватит таймбанка, грубо говоря. Вот. В онлайне мы имеем право не искать максимизацию нашего EV до миллиметра, там, до 1/10 большого блайнда. Мы имеем право не искать максимизацию этого. В офлайне мы не имеем права это делать. Потому что в офлайне, ну, каждый там треть ББ это очень дорого, потому что очень мало раздач в час. Вот. И потому что у нас всего лишь один стол, мы не имеем права не пользоваться этой информацией, мы обязаны ей пользоваться. В онлайне мы можем этим пренебрегать, потому что в онлайне мы можем брать количество. Понятно, что если мы в онлайне будем играть оптимально, вот, и максимум прибыли везде извлекать, то нам это только на пользу будет. Вот. Но в реальности это, на мой взгляд, утопия. Я не знаю этих людей, которые... Я анализирую миллион всякой разной там, ну, естественно, миллион водов всяких разных смотрю. Вот. Причем, ну, как бы, естественно, не только на Poker Strategy. А миллион всякой разной фигни я смотрю. Естественно, всех наших игроков. Естественно, всю свою статистику. Я понимаю то, что я вижу миллион раздач, которые, будь этот человек играет эту раздачу в офлайне, да, и будь это, естественно, один турнир, который он играет, он бы эту ошибку не сделал. Либо даже не то, что ошибку, он бы здесь максимизировал прибыль совершенно по-другому. То есть, по сути, на самом деле, разницы нет. В офлайне просто чуть больше информации и чуть больше времени. Вот, вот и все. Тот, кто научится в онлайне настолько же максимизировать свой мозг, активность своего мозга, чтобы извлекать также максимум прибыли, тот будет, конечно, на коне. И тот будет чемпионом. Но я, не знаю, я в это слабо верю. Точнее, не то, что слабо верю, я в это, естественно, верю. Человеческий мозг — это такая штука, которая там, ну, никогда не перестанет совершенствоваться, естественно. Вот, но... Просто, ну, есть огромное количество решений, которые ты просто не успеешь проследить, начиная от таймтелзов. Когда ты играешь в 12 столов, о каких таймтелзах ты будешь думать? Ни о каких. Если ты не смотришь на этот стол. Ты можешь думать, ты можешь запомнить какие-то минимальные вещи по сайзингу, да? По сайзингу, который он совершал там в прошлом кругу с такой-то рукой, по еще чему-то, да? По тому, как он бросал фишки, по тому, куда он смотрит, по тому, что еще что он делает, да? В онлайне, естественно, этой информации нет. Вот. Но это не значит то, что онлайн хуже или лучше офлайна. Это разные вещи. Просто в офлайне это интереснее. То есть в офлайне это больше игра, чем рутина. В онлайне это больше рутина, чем игра. Вот так. И опять же, это неплохо, не хорошо.
А ты согласен с утверждением, что человек, который бьет средние или даже низкие лимиты в онлайне, он придет в офлайн и всех там просто отдерет?
Отдерет после того, как он месяц походит в офлайн, отдерет всех нахрен. После того, как месяц походит в офлайн. В первые разы против... Ну, первые разы, если... Ну, все зависит от человека. Очень многие люди реально теряются в офлайне, первый раз приходя. Я помню, когда я первый раз играл, на самом деле, турнир. Вот. И я помню, мне там что-то типа... А, там была раздача такая. Мне там еще блины были неправильные. Там, в общем, вместо там 25-50, грубо говоря, начальных блайнов, было 2500, 5000, по-моему. Или наоборот, короче. Там, в общем, короче, там хреника это была такая запутанная. Вот, и я просто, в общем, на один десяток больше фишек объявил, которые я рейжу со своими дамами на там на лимб. Вот. И я понимаю то, что я сижу, то, что понимаю, херню сделал. И у меня начинаются там руки тряситься или еще что-то. Ну не то, что руки трястись, да. Просто я понимаю то, что я сейчас вообще все о своей руке говорю. Тем то, что я просто сейчас сижу. Вот, понятно, такие вещи есть. Вот те люди, которые первый раз приходят, на самом деле, любой человек, который первый раз приедет в офлайн, вот, у него будет все нормально, не будет никаких проблем, пока он не сделает первую такую ошибку. А вот когда он первую такую ошибку сделает, то есть первый раз он попадет в сложную ситуацию. Как только он первый раз попадет в сложную ситуацию, вот вся подноготная вот эта вылезет, недостатка опыта игры в офлайне. А вот эти ситуации, да, ключевые, это может быть не обязательно его крупная ошибка. Это может быть просто, какая-то незнакомая для него ситуация, да, потому что в онлайне он не привык видеть 5 колов на его там рейс в CTG, да, на каких-то более-менее нормальных лимитах. Вот, и он и там не знает, что делать с топ-парой. Поставил свои топ-пары, получил гей-рейс, после этого гей-рейда получил кол еще, да, и сидит и думает, а что делать там с тузами, например, супер-пары. Вот, надо выкидывать, да, потому что, ну, они же вот один зарейзил, а другой заколил, там на доске какой-нибудь дама, 9-10 флэш-дро. Вот. И он не понимает то, что у этих людей там может быть там туз 9 у обоих там, а может быть вообще гадшот. Ну, который они никогда еще и не выкинут. Даже на пуш. То есть, ну вот нужно, это просто специфика немножко другая. Человек, который офлайн рвет, он впервые попадет за офлайн поле, вот, он будет его рвать до тех пор, пока не получится сложная ситуация. Как только получится сложная ситуация, он может ошибиться гораздо грубее, чем мог бы. А вот через месяц, я думаю, он всех порвет.
Ну, еще есть такая фишка, что у опытных игроков в офлайне у них есть уже способности, умения читать разные телзы, лики, они как-то психологию, возможно, изучают. Ну, в общем, знают, подкованные в этом вопросе. А у тебя вот с этим как?
Я скажу это проще. Вот эти вот, большая часть этих регуляров, я бы их назвал в кавычках регуляры, вот, по крайней мере, наших игрищ, ну и тех игроков, которых я видел в Питере, да, большая часть это люди, которые не хотят совершенствовать математику, теорию игр, там, теорию вероятности и комбинаторику. Вот. Они думают то, что им достаточно что-то там читать для того, чтобы всех рвать. Они так думают. Они не думают о том, какую руку они изображают. Они думают на первом уровне, ну не на первом уровне, получается, первом уровне психологии. Они думают только о том, как ведет себя оппонент. Они не думают о том, что думает оппонент, о том, как ведет себя он. Он не думает о том, вообще, что оппонента за рука и так далее. Он может быть хоть там супер-психологом, но если ты дурачок, не умеющий играть в покер, вот, тебе это не поможет. Вот. С другой стороны, если касательно меня, я все-таки больше упор делаю на, естественно, математику, комбинаторику. Вот. Но каждое плюсовое, которое я вижу, я пытаюсь использовать. То есть, если я что-то запомнил, я, естественно, это буду использовать, эту вещь. Причем офлайн, в отличие от онлайна, там не пишется циферка, особенно для этих фишей. И это значит то, что у тебя фолдек в течь просто всегда. То есть у оппонента может остаться там кучка, там в банке лежит 20 уже тех, таких кучек, которые перед ним лежат, да? То есть там, ну реально, то есть, да, в банке там 20 его стеков лежит. Он выкинет на твой пуш, просто потому что, ну, я же здесь бит, понимаешь? Вот, а вот в онлайне такого нету. Вот. И вот такие вещи нужно собирать, нужно просмотреть, что это за люди, что это за фиши. Они там, ну, все фиши там разные. Одни любят поиграть, другие интересующиеся. Вот. Третьи там очень сильно скованные, четвертые там любят под слоу-плей. И когда начинают там что-то агрессивничать, очевидно, что у них вообще ни хрена нету там. Ну, этих же реально миллион всех разных штук. И, естественно, если за этим следить, вот, ну, почему мне офлайн интересен? Потому что есть возможность за этим следить. Ну, гораздо больше, чем в онлайне. Вот. И, соответственно, максимизировать свою прибыль за счет того, то, что ты что-то лучше понимаешь, чем оппонента. Ну, по крайней мере, хотелось бы в это верить.
Ну, вот мы с тобой только что обсудили такие достаточно прагматичные моменты, связанные с офлайн-покером. Но ведь есть еще такой аспект, как все-таки романтика. Это же все-таки совсем другое дело, чем сидеть за столом и тыкать мышкой. Вот есть ли что-то в офлайн-покере, что доставляет тебе настоящее удовольствие, определенный драйв, который возникнуть в онлайн покере вряд ли может.
Драйв? Ну да, когда ты, естественно говорю, когда ты ставишь пуш, пушишь без фолд эквити вот против такого человека, как, ну, ты знаешь, что у человека там ни хрена, но его ни хрена может бить твое ни хрена. И ты понимаешь то, что тебе здесь проще ему запушить, потому что у тебя есть фолд эквити, а в банке уже такой миллиард бабла. Вот. И когда он выкидывает, это очень хороший драйв, который, ну, это не тот драйв, который лудоманческий, который там, я тебе проще пример приведу. Это у нас был корпоратив сейчас, команда. Но у нас был сейчас корпоратив. Мы просто наш игрок, Юра, I won't be rich, на стартах, ну, на форуме пишет под ником август 2007, по-моему. Ну, август что-то. В общем, Юра, если ты это слушаешь, то ты меня извини, если я забыл твой ник. Вот. Он сейчас очень активен в оценке рук, и я очень надеюсь, что вообще, на мой взгляд, это кандидат на следующего пользователя месяца, потому что он дико активен в оценке рук, он просто не оставляет ни одной раздачи неоцененной. Кроме того, он в этом месяце занес микромиллион. Сейчас серия была на PokerStars. Да, он занес один из них, четвертый эвент, 18 тысяч с копейками получил долларов. Вот, ну, такой забавный чувак. Вот. И в честь этого как раз был корпоратив в Омске, куда вся наша команда Dream Team, она съехалась. Вот, мы там поиграли в пинбол, шашлыки, рыбалка и так далее, все как надо. Вот, естественно, мы в офисе поиграли в кэш-игры. Вот, вот это пример адреналина, который может быть в офлайне. Мы отыграли уже турниры, сели играть кэш. Глубокие стеки, то есть там эффективный стек порядка 200 больших блайндов. Юра как раз открывает, я его трибетчу на дама 9, если не ошибаюсь. Ну, не ошибаюсь, если не ошибаюсь. Вот, он мне 4b, я типа того, что колю. Или 5b, и он меня колет. Вот, падает какая-то бланковая доска, типа 8 хай, без ничего. Вот, я ставлю, он меня колет. И на торне я долго-долго думал, а вот, и не нашел ни одной карты, которая может здесь, вот с его стеком в этой ситуации, после кола 5b, сыграть пушем. Вот, кроме супер заслоуплейных нацев, а учитывая нашу динамику, он не будет никогда слоуплейть эти нацы, он будет ее дальше крутить, потому что я могу всякую кашку запихать. Вот. И по этому бланку я долго думал именно на торне, что мне делать на ривере. И я понял то, что я на торне должен поставить очень небольшую ставку с целью сделать очень небольшую ставку на ривере и заколировать алон по дама хай. Вот. И я, в общем, весь этот торн продумал, в итоге делаю эту ставку, он быстро ходит, на ривере делаю небольшую ставку, он инстапушит, я инстакалирую по дама хай. Вот, скрываем, у него там какой-то гадшот бэкдорн не доехавший, там, грубо говоря. Вот это то, что в офлайне можно понять гораздо более часто, ну, как бы, вот если в онлайне такую штуку сыграю, я, у меня, во-первых, я обычно не буду задумываться над этим, у меня есть еще 20 столов, на которых хватает, где EV искать, чем вот здесь EV искать, да? Вот, в онлайне, в офлайне такой возможности нет, в офлайне ты должен каждый пол ББ прибыли, ты должен ее находить. Вот. И хочешь не хочешь, начинаешь ее искать. И у тебя возникают эти ситуации, в которых у тебя адреналин. Вот, мне это нравится.
Давай немного сменим тему. Вот ты сегодня сказал, что у тебя родители сплошные физики и математики. Вот тебе это как-то помогло в реализации своей в покере?
Да, потому что я был очень жесткий прогульщик школы, вот, прямо очень жесткий, вот, но когда меня что-то интересовало, в действительности, да, я очень любил стереометрию, геометрию любил, например, вот, ну и родители понимали, то, что я очень большой прогульщик, но, а что со мной делать, они правильно сказали то, что, ну, это твоя жизнь, ты как хочешь, так распоряжаешься этой ситуацией. Вот, когда меня что-то интересовало, я мог получить такую развернутую консультацию, которую там никакой студент никогда не получит. Причем на достаточно интересных и кайфовых примерах. Могу сказать то, что все, что в покере по математике меня сейчас интересует, все это мне приходится узнавать самому. Практически все. То есть это ты где-то находишь какую-то математическую мысль, вот, читаешь книжку или еще что-то. Первое, что я делаю, я сажусь, если мне какая-то мысль показалась интересной либо спорной, я сажусь, начинаю моделировать и математически проверять. Вот. И вот это, вот отсюда математика вся берется. Ну, как бы, потому что я каждую из этих вещей начинаю сам просчитывать. Если что-то не понимаю, я, конечно, могу спросить там у отца, например, и так далее. Правда, у отца сейчас не так просто спросить, потому что он сейчас в другом городе вообще живет. Вот. Но при желании, конечно, можно спросить. Но на деле в покере математика вся настолько простая, точнее, не математика, а в той ситуации, где, в те ситуации, когда нужен подсчет, да, именно математически, там нет ничего сложного для любого человека. Вот. А там, где сложная ситуация, это больше они связаны не с математикой просчета, а они больше связаны с тем, чтобы найти вообще, а что здесь считать. То есть там понять, ну, то есть просто, блин, как бы это объяснить. Самое сложное в покере это найти ситуацию для просчета в реальности. А не посчитать там свое матожидание чего-то и так далее. Матожидание элементарно посчитать очень много где, не считая сложных каких-то моделирований, когда там с таким-то спектром оппонент сыграет так-то на этой улице, с таким-то спектром так-то на этой улице, вот, по таким-то картам на такой-то улице он потом продолжит так-то и посчитай линию, да? Понятно, для этого есть такие программы, как Stock CV, которые там типа помогают, да? Вот, которые я, к сожалению, так и не разобрался. Вот, но, в принципе, большая часть этих вещей я и так научился считать сейчас. Вот. Сложно именно логический ряд выстроить того, что нужно считать, а не посчитать. Посчитать несложно, сложно логический ряд выстроить.
Ну вот давай представим себе человека, который недавно пришел в покер. И вот он сначала достал шашку наголо, всех порву, бог покера, ну обычная история. Потом постепенно стал слоев, подслоев и так далее. И нужно действительно математику применять. А математика вещь сложная. И этому нужно действительно учиться, что-то считать. Это не так просто и не так весело. Вот можешь сказать, с твоей точки зрения, где, на какой фазе игры нужно подключать математику, а где считать там не нужно серьезно?
Любое обучение должно строиться очень просто. В первую очередь ты играешь по чартам, грубо говоря. Причем неважно, плюсы в это или минусы в это, тебе должно быть наплевать, потому что первое, что должен воспитать любой покерист, это дисциплина. Вот, как только ты поборешь свои лудоманческие потребности в том, чтобы заходить на всяком мусоре, да, Вот, в тот момент, когда ты реально просто будешь на автомате выкидывать какие-то ненужные руки, отказываться от каких-то решений, которые ты не понимаешь, да, если ты не знаешь, что делать, играй фолк, правильная мысль. Вот, это потом уже у тебя будет, не знаешь, что делать, играй пуш. Вот, но до этого еще дорасти надо. Вот, так вот, как человек пройдет эту стадию, то есть у него будет базис. После того, как у него будет базис, он уже обязан начинать что-то читать, что-то изучать и по возможности начинать просчитывать. Причем не обязательно знать все. Не обязательно. Миллион людей играет, причем хороших покеристов, которые, я подозреваю, что и там топовых покеристов, которые, возможно, не знают даже десятой части того, что знаю я, например, да? Только они наверху, а я внизу, да? Ну, как бы вот. То есть это не обязательно знать, вот, но тот человек, который это знает, вот, он будет зарабатывать больше со своими лучшими руками и терять меньше со своими худшими руками. Вот и все. Чем больше ты знаешь, тем лучше. Потому что это игра информации.
Как известно, далеко не каждый покерист становится тренером, да еще к тому же тренером своей собственной команды. Вот расскажи о своей тренерской деятельности в контексте своей покерной команды.
Ну, как получилось? Получилось все... Не, ну, вообще, моя тренерская деятельность началась она с чего? До этого была другая команда, Балайка Тим называлась она. Вот. Она существовала практически год, чуть меньше. Вот. Она распалась в определенный момент. Почему распалась, там заостряться не буду. Вот. Ну, распалась и распалась. Вот. После этого я несколько месяцев вообще не играл в покер. Там, ну, единственное, что я делал в покере, это анализировал определенные как бы ситуации, как бы, и что на самом деле хорошо. Вот, потому что некоторые вещи пересмотрел свои, при этом свой hand history смог посмотреть отдельную, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, на которую там иногда времени не хватало. Вот. И потом в определенный момент я сплю, никому не мешаю. Мне раздается звонок. Вот говорят, здравствуйте, Сергей. Я говорю, да, Сергей. Вот, бла-бла-бла-бла-бла. Команда Dream Team такая есть у нас. Это основной костяк команды в Омске находится. Там сейчас в данный момент находится сколько, ну, неважно, сколько человек, по-моему, 6 или 7 человек сейчас там находится. Вот. Нет ли желания попробовать нас потренировать? Я поузнавал все, естественно, условия. Ну, естественно, согласился, потому что я люблю это дело. Вот. Команда достаточно забавная, у команды есть вполне конкретные цели. Там это офлайн, естественно. Есть у нас сейчас цель, она была и до этого, уехать в Таиланд всей командой. Вот, там снимать коттеджик, весело жить и так далее. Хотя я за то, чтобы уезжать не в Таиланд, а уезжать на Украину вообще на самом деле, потому что там покер офлайн легален. А, вот. Тем более, если озвучена цель офлайн турнира. Вот. Ну, немножко не сложилось. Именно эта поездка до этого по независимым ни от кого из нас, по-моему, как бы причинам. Вот, причем вообще ни от кого. Ну, просто не сложилось. Вот. Сейчас мы решили то, что когда банкролл определенная сумма достигнет, эта сумма у нас озвучена, естественно, общекомандная, в этот момент мы уедем, все-таки уедем. Вот. Команда достаточно забавная штука, самое главное в команде это что? То, что в одиночку, ну, можно в одиночку, конечно, катать, нет здесь никаких проблем, вот. Но есть огромное количество ситуаций, когда ну, ты дотаскиваешь, ну, тот же самый Юра, например, вот когда тащил наш I Won't Be a Rich, который август 2007, если опять же не ошибаюсь, на форуме по картраджи. А когда он тащил микроминионс, вот этот вот, да, естественно, вся команда, которую уже перестали катать, у которых закончилась сессия, естественно, все они подключились, кто через скайп, кто живьем, вот, и все, естественно, ему помогали, ну, как бы тащить, да, естественно, любая ситуация подлежит общему обсуждению, вот, и мы находим самое лучшее решение, ну, не то, что находим, конечно, понятно, там небольшой балаган всегда есть, потому что народу много, и так далее, но в любом случае мы, вероятность, максимизации прибыли и вероятность минимизации ошибок, она гораздо выше, чем человек катает один в среднем. Вот. Кроме того, опять же, все тренировки, опять же, да, потому что человек вообще сам по себе существо ленивое, а покерист так вообще очень ленивое существо, потому что 99% покеристов считают то, что если я проиграл очень много денег, то единственный способ не отыграть эти деньги, это сесть и катать, а не сесть и разобрать свою хэнд-хистори, например, и сесть посмотреть вот. Так вот, и когда тренера нет, естественно, человеку сложнее и сложнее себя заставлять самосовершенствоваться. Когда есть тренер, тогда хочешь не хочешь, тебе приходится просматривать свои турниры, что-то делать с ними и так далее, находить свои ошибки, да, что-то анализировать, находить новые линии розыгрыша, да. Вот. А новые линии... Покер такая штука, что новые линии розыгрыша здесь будут всегда появляться, да? Не зря там, ну, демотиватор, или как назвать-то, когда там 2007 год оппонент лимпит там с кнопки, о, это фиш, помечь его фишом. Там 2012 год оппонент лимпит с кнопки, кто это, наверное, какая-то новая стратегия. Как против нее бороться? То есть покер постоянно совершенствуется. То есть сейчас у меня, например, есть определенная вещь, по которой я думаю вот записать, но этот вот, скорее всего, не будет общедоступен. Это минбета, например. Это реально такая штука, о которой я очень мало задумывался раньше. Вот, а сейчас вижу от нее такое огромное value. И те люди, которые сейчас знакомы и пользуются ей, вот, они тоже от нее кайфуют. Вот, но это просто... Раньше рыбы только играли минбетами, грубо говоря. Вот сейчас не только рыбы играют. Вот, ну какие-то такие вещи. Данкбета, например, абсолютно неизученная область. Вот реально, я всю литературу перечитал, которая может быть в сети более-менее адекватная. Я нигде не видел по данкбетам адекватно чего-то расписано в математической модели, еще чего-то, да. Как их балансировать, почему, зачем и как. Причем под балансировкой я не понимаю вот то грубое понятие, которое часто складывают покеристы и неправильно. То есть балансировка ради балансировки. Мы сделаем минусовое действие, зато мы сбалансировали свою линию. Ни в коем случае. Если мы балансируем свою линию, мы должны ее балансировать в плюс его или хотя бы в ноль его. То есть, если у нас есть рука, с которой мы можем сбалансировать какие-то свои линии с 0 и V, мы должны ее включать, потому что мы расширяем свой спектр, с которым мы можем в этой ситуации вообще оказаться.
Ты сейчас описал очень интересные тонкие ходы и линии. Это здорово, но вряд ли это понятно тем, кто начинает только свой путь в покере. А я как раз хотел перейти к рубрике «Советы начинающим». Ты сказал, что ты прочитал немало покерных книг, практически все, что тебе попадало в руки. Так вот, что бы ты посоветовал почитать, а может быть, что не читать вот тем, кто начинает только свой покерный путь?
Я могу сказать очень просто. Тем, кто только начинает свой путь, не читайте никакую книгу, кроме там что-то простая покерная математика, или как так она называется, там элементарная комбинаторика, элементарный способ посчитать свои эквити, элементарный способ посчитать дисконтированный аутс и так далее. Простая покерная математика, как так называется. Ничего кроме этого не надо читать. Нужно смотреть воды. Нужно смотреть воды, водов хороших достаточно. Причем смотреть воды нужно не только по МТТ, нужно смотреть воды, особенно МТТшникам нужно смотреть воды по фиксит лимитам. Потому что именно там идет борьба за самое тонкое value на самых слабых руках. Тонкие вскрытия и так далее, которые часто в кэше относительно не нужны, а в МТТ они, хочешь не хочешь, приходится с ними сталкиваться. Вот. И сайзинг, в принципе, сейчас в МТТ дошел до того уровня, когда... Ну, не до того уровня, до той стадии, когда в МТТ сайзинг уже фактически все идет среди, между... там, ты даешь гей-рейв, тебе дают гей-3-бет, оставишь гей-4-бет. Тот же самый фикс-лимит, какая разница. Только у тебя на послопе чуть больше опций по сайзингу. Вот. И, соответственно... Ну, особенно Блэка я рекомендую посмотреть воды, если касательно фикс лимита, да, именно фикс МТТ-шника посмотреть воды по фикс лимиту Блэка, вот. Такая вот штука. Потому что самая главная задача — это разложить спектр оппонента на все возможные кучки и найти, как нам против каждой из этих кучек играть оптимально. Да, и какое эквити имеет то или иное наше действие, да, ну, при тех или иных условиях. Вот Блэк это очень хорошо расписывает. То есть, ну, не только Блэк, понятно то, что мы смотрим, естественно, все МТТ-шные воды, и Вайп тот же самый, и Вайп, он офигенен, да? У него, ну, у него есть, конечно, воды, с которыми я очень сильно бы поспорил, но я спорю со всеми водами, которые я смотрю, прям со всеми. У меня раньше была табличка, в которую я записывал каждый вод, который я смотрел, и я писал, минута такая-то, по-моему, человек несет хрень потому-то и потому-то, вот так у меня было. Вот, и не было ни одного вода, по которому я бы не написал хотя бы 5-10 таких комментов. То есть в первую очередь смотреть новичкам воды. Во вторую очередь что делать новичкам? Когда он просмотрит воды и когда он поймет, куда ему имеет смысл совершенствоваться, и он начнет что-то понимать в голове, вот тогда уже нужно начинать читать книжки. Причем читать книжки желательно, неважно какие на самом деле. Ну, просто посмотреть, которые более-менее нормальные. Например, Стикмана, играя в жесткий холдем, фикс лимит, например. Вот просто пример. Ну, правда, это лучше тем, кто уже продолжаешь читать. Вот. Но это последняя книжка, которая меня впечатлила. Вот, опять же, это фикс лимит, но там столько применений для МТТ, что я, мама, не горюй. Вот, те же самые Calls of Stringuenum, да, Let's Be the Range, которая книжка. Это книжка, которая доступным образом рассказывает очень много вещей по очень много моментов по вещам, о которых люди часто даже не задумываются, даже хорошие реги. Что оппонент изображает, сколько у него может быть комбинаций на этой доске, с которой он сыграет именно так, а сколько комбинаций он в реальности будет отставить, да? И, ну, то есть мы понимаем то, что он здесь там не знаю, трибетит 10%, да, это там 136 комбинаций, да, а доска, например, дама 10-8. Дама 10-3, например, радугой. И он играет нам чек-рейс. Что он изображает? Он изображает сет троек, да, сет троек это три комбинации остается. А он изображает дама 10, да, дама 10 еще 9 комбинаций остается. 12 комбинаций он изображает. И он вряд ли там в этой ситуации без позиции, например, если мы вселили с котов, околил бы десятка или дама. Да, но предположим, он дама колирует, ну, никогда не колирует, а десятка один раз в трех колирует. Тогда еще одну комбинацию добавили. Вот, ну и получается 13 комбинаций. А всего у него в спектре, с которым он колил, 36 комбинаций, да? Теперь смотрим, какой у него показатель чек-рейза, например, флопа. Да, какой у нас показатель камбета, как часто он будет. И начинаем думать о том, как часто вообще этот человек, да, будет считать плюсы в здесь сыграть чек-рейзом. Вот, ну и после этого можем прийти к выводу тому, что нам очень часто здесь очень выгодно будет поставить, например, аллун. Ну, если это, например, если у нас нет какой-то предыстории динамики, да, если это рек, который она что-то знает, например, ну, не знаю, против меня, я вот скажу то, что здесь очень выгодно играть чек-рейз, потому что я здесь могу запушить какой-то туз-хай. Вот, и на вэлью можно чек-рейзить с туз-3 меня, вот, да, или с какими-то шестерками, вот, и потом колировать меня. Просто потому что эти шестерки будут впереди моего спектра пуша стоять, потому что там даму, например, я никогда не буду пушить, я даму буду играть колом, сет я буду играть колом, любой, допер я буду играть колом, и мой спектр пуша это блеф и какой-то УСД, вот, например. Вот. Ну и вот тот же самый Трингуэн, вот эту всю информацию он доносит очень хорошо по полочкам в книге, да, именно базовую, которая заставляет задуматься. Ее нужно читать очень правильно, ее не нужно просто взял, да, сел, да, прочитал. Ее нужно сел, прочитал одну, не главу, а там, не знаю, один пример, и сел и начал просчитывать сам. Вот ты один такой пример просчитаешь, другой такой пример просчитаешь, третий такой пример просчитаешь. Вот. И у тебя уже это все будет на автомате, вот эти вот все размышления выводиться. Вот ради вот этого нужно читать книжку. А не для того, чтобы прочитать ее, вот я узнал новый прием, я буду здесь чек-рейзить, потому что доска сухая. Или потому что доска мокрая, оппонент будет считать то, что у его среднего оверпара здесь стоит хреново на этой мокрой доске, он должен выкинуть, потому что даже против каких-то комбо-дров с оверкарта он стоит очень плохо. А комбо-дров с оверкарта это низ нашего спектра. Вот. То есть вот главное таких ошибок не допускать. Главное понимать, где ты против чего стоишь и почему. И для чего ты эти крейдишь, какую руку ты вообще реально изображаешь. И вообще, что у тебя за спектр коллопана, например, на большом блайнде. Да, вот. Если у тебя в этом спектре коллопана вообще ни черта нету, то ты ни черта не изображаешь.
Как известно, покер — это далеко не халява. Это работа настоящая. И для того, чтобы еще стало понятнее это... Скажи, сколько ты сегодня времени тратишь на покер?
Сейчас очень сложно сказать. Именно сейчас, если сказать, я за последние 2 недели очень мало потратил, потому что я когда вернулся с недельной поездки в Омск, у меня очень много дел, что в офлайне накопилось, так сказать, вот, что по команде, вот, которые, ну, административные вопросы, что называется, вот, которые решались. В данный момент я вообще, на самом деле, учитывая количество игроков, которые есть в команде, я вообще... В идеале бы прийти к той модели, чтобы я играл вообще по минимуму, а больше посвящал игрокам. Потому что игроков все растет и растет по количеству. И упущенные даже там некоторые моменты по обучению хотя бы пары-тройки человек. Ну не то что обучению даже. Здесь дело даже не в обучении, здесь дело в не то что даже контроле, а в том, что человеку нужно помочь не совершать ошибки. Так вот, эти учисленные, упущенные какие-то административные моменты, не административные даже, а как это назвать, не знаю. Вот, они могут стоить очень дорого команде. Вот, то есть я бы хотел вот этому больше времени посещать. То есть вообще в идеале для меня я бы сейчас играл там 4 своих любимых турнира там за 55 баксов 6 макс, за 22 доллара 6 макс, за 27 долларов там 4 макс, за 100 долларов 6 макс. То есть я бы 4 дня в день играл, остальное все время посещал бы тренировкам, там еще чему-то. Там денег уходило бы там, ну, даже меньше, по-моему, чем моя ежедневная загрузка значительно, причем не даже, не наверное, а значительно. Вот. Но оно было замечательно. Но в реальности получается так, что когда я сажусь катать, естественно, я катаю там, ну, 20-30 турниров, как бы там за сессию катаю. Вот. Но вопрос в том, что когда я сажусь катать, потому что последние там 2 недели у меня возможности такой не было. Не считая воскресенье, естественно, там, и субботы, которые хочешь не хочешь, нужно катать все, что движется.
У каждого онлайн игрока. Есть масса дополнительных инструментов. Это статистика, программы какие-то. Вот какие дополнительные инструменты ты используешь во время катки, какие ты считаешь обязательно нужно использовать, а какие можно и не использовать?
Ну, статистика это естественно. Хонд-менеджер это необходимо, а больше ничего не надо. А все остальное это индивидуально. Кто-то под музыку только может катать, кто-то не может катать под музыку. Кто-то, как я, в 83,5% случаев не может под музыку катать, а в остальных может, не может без музыки, например, да? То есть кто-то еще как-то. То есть каждый должен сам, конечно, свое искать. Ну, для меня чай, например, самое важное во время катки. То есть у меня, я каждый час беру с собой две кружки чая, вот, которые где-то на минуте 40-й заканчиваются. Вот, и я без них себя начинаю чувствовать там некомфортно. А больше ничего не надо, на самом деле, именно во время катки, если ты имеешь в виду. Если не во время катки, то каждый сам, конечно, свои вещи. То с СНГ-шником, конечно, нужно там замалывать по самое не хочу, там СНГ-визарды всякие и так далее. Ну, гораздо лучше, на самом деле. Я вообще противник этой программы СНГ-визард. Это, на мой взгляд, программа для ленивых. Вот, как и очень многие другие программы такого типа, что гораздо лучше просто сесть и начинать эти ситуации просчитывать самостоятельно. Ты просчитаешь 100, 200, 300 таких ситуаций самостоятельно, поймешь, откуда вообще здесь берутся эти цифры, вот, и тебе СНГ-визард нафиг не нужен будет, потому что он у тебя, ну, на автомате будет просто в голове. Он не будет на автомате, он не будет тебе говорить то, что здесь там плюс 0,023 там тысячных там ЕВББ мотожидание такого-то действия, на таком там такое-то. Ты будешь просто знать, что это примерно плюсовое. Если знаешь, что какое-то действие примерно плюсовое, оно около нулево, тебе этого уже должно быть достаточно для того, чтобы понять, а тебе сейчас нужно около нулевое действие или нет. Вот. То есть, если люди такими вещами начнут заниматься, им вот эта вся фигня не нужна будет. Ну, тем более МТТшникам, которым вообще это, на мой взгляд, самое большое заблуждение МТТшников смотреть на показатель ЕВ. Да, то есть, ну, сколько у нас больших блайндов ЕВ такое или такое действие. Это то, на что нужно в последнюю очередь смотреть. Нужно знать то, что это действие не минусовое. Вот, и все, и больше ничего не нужно знать. Все остальное, что нужно думать, это нужно думать. Я, ну, не знаю, как, ситуация, не знаю. Человек открывает 50% с кнопки, например. Мы считаем, что там где-то порядка 50% спектра. Мы в него пихаем там какую-нибудь руку. Мы считаем, что вот такой наш стек он закроет там на, там, не знаю, на 50% от этого 50%, ну, на 25% спектра. Он закроет нас на всех тусхай, на всем Бродвее и на всех карманках, да, 25% примерно получается. Вот, то есть наш флодек все равно 50%. Да, мы, например, считаем, ну, и наша рука, например, против этого спектра имеет там, не знаю, 40% эйкики, да, предположим. Вот, что нам нужно посчитать после этого всего? Мы должны понять то, что это означает. Это означает то, что в 50% случаев мы заберем, если человек гейрейзит с кнопки, да, то мы заберем 2М к нашему стеку, да, ну, потому что, ну, гейрейз практически 1М. Да, мы, ну, это в 50% случаев. Дальше, в 50% от 50% случаев, то есть в 25% случаев мы будем играть под 40%, да, то есть, соответственно, мы вылетим в этой раздаче один раз из 10. Вот, если нас устраивает здесь вылетать один раз из 10, а всех остальных ситуаций получить прибавку в 2М к стеку, а еще там один раз из 10, грубо говоря, ну, там из 15 вылететь, понятно, один раз из 15 примерно, а один раз из 10 удвоится, вот, если мы считаем, что для нас это выгодно, то это выгодно. Нам не важно, сколько там ЕВ будет написано в ББ. Там плюс 1, плюс 2, плюс 10 или еще плюс сколько. Вот. Мы это действие можем делать, потому что нас это устраивает. Или там другие какие-то ситуации, вот, о которых я на тренировках нашим игрокам говорю. То есть, почему смотреть на мотожидание в больших блайндах – это ошибка. Представь ситуацию. Ты сидишь на малом блайнде. За тобой человек на большом блайнде умер. Ну, умер. Каково мотожидание пуша, твоего пуша? 1М, верно? Вот. Другая ситуация. Другой человек открывает с... Ну, потому что фолдек все равно 100%, верно? Поэтому ты 1М зарабатываешь в этом пуше. Другая ситуация. Человек со средней позиции открывает и умирает тоже. Открыл он ровно 1М и умер. Вот. Ты думаешь, о, это же замечательно, мне сейчас запушат. Вот. И до того, как ты сказал пуш, человек за тобой сидящий говорит и показывает свою руку в открытую и говорит: вот у меня такая рука. А ты понимаешь, что у тебя против нее монетка. И говорит: если ты сейчас запушишь, я тебя заколирую. Получается, что в банке лежит мертвых денег 1М, который человек зарейзил, и 1М, который лежит в банке, верно? а у тебя монетка, значит, твое матожидание 1М, верно? И там у тебя матожидание 1М получается. Что ты в сит-аут отпушишь, что ты здесь пушишь в монетку. Только в одном случае ты в 0% случаев вылетаешь из турнира, а в другом случае ты в 50% случаев вылетаешь из турнира.
Вот ты сейчас огромное количество информации выдаешь, очень полезной, которую действительно на практике можно применить. Но тебе самому не жалко этой информации?
Нет.
Поясни, то есть ты считаешь, что ты себе конкурентов не плодишь?
Потому что я считаю, что покер — это такая игра, в которой совершенствоваться можно просто до бесконечности. Потому что на каждую стратегию будет находиться контрстратегия, контрстратегия, еще раз контрстратегия. Люди, которые будут реально садиться и просчитывать это все, их единицы. Из этих единиц, которые будут просчитываться, только единицы будут подстраиваться еще дальше. Остальные будут играть, как играли. И вероятность того, что я с единицами из единиц пересекусь за столами, и это будет какая-то ключевая раздача, из-за которой я не заработаю миллиард бабок, она настолько мала, что мне, в принципе, наплевать. И чем интереснее и сильнее играет поле, во-вторых, да, тем больше поводов мне совершенствоваться. А я считаю, что мне мозгов хватит для того, чтобы проанализировать информацию, которую я буду получать, да, о новых стратегиях и о новых контрстратегиях к новым стратегиям. Я считаю, что мне головы хватит для того, чтобы это перепросчитать и найти контрстратегию, контрстратегии против контрстратегии, там еще контрстратегии. Вот и все. И, в принципе, именно поэтому мне покер все еще и приносит удовольствие, потому что в покере вот это происходит там постоянно. Поиск, оптимизация, еще раз оптимизация.
Учитывая вот то удовольствие, интерес, с которым ты рассказываешь вообще о покере, я делаю вывод, что покер для тебя нечто большее, чем просто зарабатывание денег.
Я скажу так, те деньги, которые я сейчас зарабатываю в покере, да, это, ну, это просто деньги, да. Это не те деньги, которые я надеюсь зарабатывать через там, неважно когда, через год, через два, через полгода, через 10 лет. Я знаю, что это будет. Я знаю, что те деньги, которые я сейчас зарабатываю в покере, мне их хватает на жизнь. Мне этого достаточно. Для того, чтобы... Ну, потому что я знаю, что рано или поздно придет мой час. Вот. И я готов его ждать. Я очень нетребователен в плане пищи, там, да, я один раз в сутки ем вообще. Вот. И я очень нетребователен, ну, в плане много чего.
Здорово. А вообще распорядок дня у тебя какой-нибудь есть специальный?
К сожалению, есть. Потому что тренировки мы проводим, ну, в 15 часов по Москве в основном. Вот. И, ну, понятно, на тренировке мне быть надо. Вот. Но, естественно, тренировки не каждый день. Вот. И даже не каждый там, не через день. То есть у нас были до этого, ну, я себе ставил обязательные две тренировки в неделю. Вот. Сейчас, естественно, я ставлю гораздо больше, потому что команда выросла. Вот. И сейчас как минимум три тренировки в неделю я себе ставлю задачу. Вот. А на самом деле я хочу даже больше проводить. Но если вдруг... мне бы очень хотелось, чтобы сейчас команда занесла что-нибудь такое хорошее, чтобы наш банкролл чуть-чуть подвырос. Вот, и чтобы я комфортно реально переключился на режим, когда я играю 4 турнира в день своих любимых. Вот эти вот 6 максов всякие разные, да? Вот. И остальное время посвящаю тупо команде. Вот, если до такого дойдет, то будет вообще хорошо. Потому что, говорю, в данный момент, ну, чем больше я учу, тем больше я учусь.
Сереж, расскажи, если можно, конечно, о финансовых потоках, которые циркулируют внутри вашей команды. Вот интересно, как это все происходит? Это как бы вы делите пополам, там, поровну всю прибыль полученную? Или вот как это происходит?
Нет, смотри, все очень просто. У нас есть общий бэкер. Мы, принцип команды — игра на 100% бэкинге. То есть все играют на 100% бэкинге. Естественно, у каждого свои проценты по возврату заноса, да? Но нужно понимать то, что многие просто... Вот я не раз встречал такую фразу, а какой смысл играть от бэкера, там например, там, не знаю, 22-й лимит, если тебе позволяет свой банкролл играть от бэкера, там, 22-й или там 10-й лимит, например. Ну, просто пример, да, привожу. Вот. Эти люди зачастую не понимают одну простую вещь. То, что когда ты играешь от бэкера, скажем, по 30% турнира за 20 баксов, ты фактически играешь фрирол за $7. Ты не рискуешь своими деньгами, рискует бэкер. Именно за это он и получает свой процент, естественно. Ты не рискуешь своими деньгами, твоя дисперсия равна нулю. Самый большой враг любого покериста, это кроме недисциплинированности и лени, это, ну и тильта, естественно, это дисперсия. Это самый большой враг, потому что из-за лени мы не теряем денег, из-за тильта мы теряем денег не так много там относительно, да, ну, если весь банкролл по пьяни там не залили, грубо говоря. В общем, ни из-за чего не теряем столько денег, сколько мы теряем из-за дисперсии. когда ты сидишь, он, как у меня последние там, 2 недели, которые я катал, когда у меня за все время, которое я в команде, у меня меньше там 25-27% ЭТМ вообще никогда не было. У меня 2 недели 5% ЭТМ. Вот. Это диспа, я считаю. Это не даунстрик, это не еще что-то. Но это просто диспа. Я анализирую все свои турниры, я вижу, что ну не сыграть здесь по-другому. Ну да, ты выставился в монетку, ну проиграл. Все, все. На бабле. Где-то еще где-то. Ну, или там выставился, ты здесь не можешь, не запушишь валетов, ну, попал в тузов. Ну, что поделаешь? Ну, ничего не поделаешь. То есть это, ну, просто так вот, ну, так легло. Это дисперсия. Это нормальная дисперсия. И эта дисперсия, она может длиться так долго, ну, сколько богам математики, что называется, будет угодно. И с этой дисперсией я же просто постоянно смотрю, к сожалению, не могу назвать ресурс, вот, да, где очень многие МТТшники, к сожалению, самые сильные наши с Покерстраджи ушли куда. Вот, я его постоянно как бы читаю, я вижу, какие стрики у людей бывают. Вот, я понимаю то, что это, ну, хочешь не хочешь, это будет. Это всегда будет. К этому нужно быть готовым. Ты можешь, у тебя могут быть промежутки, когда у тебя, ну, вот просто там, не знаю, до того, как у меня вот этот стрик начался, да, сейчас, сейчасшний, да, у меня там было, ну, я каждую неделю смотрю, у меня там 3-4 финалки за неделю, вот, а сейчас я говорю, я даже в ТМ попасть не могу, вот, это стандартная фигня такая, которая, вот, там был апстрик, сейчас там даунстрик, ну, что поделаешь, ничего не поделаешь, нужно работать. Так вот, когда ты играешь от бекера на 100% бекинге, ты от этой проблемы избавлен, ты избавлен только, ну, у тебя единственная проблема в том, что, понятно, тебе на что-то кушать надо, вот, ну, проблема. Но, с другой стороны, тебе не надо... если ты играешь от себя, то тебе, от себя, да, и в такой стрик ушел, то тебе нужно искать деньги на то, чтобы покушать, и еще искать деньги на то, чтобы катать. Вот. А здесь тебе нужно искать всего лишь только деньги, на которые тебе покушать. Вот и все.
Ну, раз уж речь зашла о даунстриках, то скажи, что это с твоей точки зрения? Теорий существует много. Это что? Это просто неудача. Это плохая игра, это линия ЕВ, это что это такое?
Даунстрик — это не линия ЕВ, да, там разница между матожиданием в ЕВ-ББ на 100, там, да, и разница между реально. Стрик — это когда ты, ну, не совершая грубых ошибок, по крайней мере, да, ты входишь в те ситуации, в которых, ну, по-другому не получится. Ну, не знаю, ну, у тебя младший стрит в битве блайндов, у оппонента старший стрит, ну, не вернуться. Вот когда такое количество ситуаций большое накапливается, вот это стрик. Остальное все это тильт, остальное все это нежелание работать над собой, остальное все это, ну, все что угодно, только не стрик. Если ты играешь против фиша в хедзап на лимите, который тебе не по банкролу, просто потому что он фиш, а фишу прет, и этому фишу очень сильно прет, а ты с ним продолжаешь играть и заливаешь ему в итоге там за там, 4-часовую сессию весь свой банкролл, это не стрик. Это... А там есть у вас пик? Можно запикать?
Можно, можно.
Можно? Так вот, это не стрик, это туда... Все. Вот и все. Вот, нужно различать ситуации, когда ты вот тот, кто я сказал, и когда это стрик. Вот, я, конечно, достаточно утрированную ситуацию привел, но это, ну, любая утрированная ситуация, да, это, ну, проекция реальной ситуации, только очень сильно, как бы,
гиперболоид Гарина, помнишь?
Естественно, но, блин, пока не будет написано по буквам, я не прочитаю, не смогу сказать.
Сейчас. Давай, мочи.
Вот. Гиперболизировано. Вот. Я сделал это. Так вот, любая такая штука, понятно, что, как говорится, в любой шутке есть там доля шутки, так и здесь. Да? Ну, любой стрик на 90% он из-за такой фигни стоит. У любого игрока. Ну, не у любого игрока, а у большинства игроков. Особенно, если это дело касается кэшевиков, потому что... Ну, потому что потому. Вот. У МТТшников немножко проще, потому что если ты играешь килополя, ты можешь 100 турниров стриковать или делать херню, оно один занос там тебе все исправит. Да и 500 турниров, и 1000 можешь делать, там потом пару заносов все исправляет. Вот, если, конечно, килополя. В этом плане, кстати говоря, тоже есть такая штука. Все вечно говорят о том, что чем меньше поля, тем меньше дисперсия. Фигня! На маленьких полях стрик словил. Ну, например, возьмем, блин, этот рум уже это... Его как раз в этом месяце этот рум перестал быть партнерским румом. Ну, в общем, короче, это рум, на котором маленькие поля, да? Но там за первое место, там ты играешь турнир за $24, за первое место там меньше 1000 тебе дают, например, да? Вот ты на этих 24-долларовых турнирах словишь стрик турниров, там, я не знаю сколько. Вот, ты первое место займешь, ну, ты отыграешь там одну сессию свою. Понимаешь, ты не вернешь все деньги за все остальные сессии, потому что это слишком мало денег. Другое дело, когда ты на старзах там, да, заносишь там за старый биггер и получаешь деньги, которые ты и все, что проиграл, отыграл за прошлые там 200 турниров, вот, и тебе еще на другой лимит можно вверх ползти, например. То есть это разные вещи, потому что на, чем меньше наш даже ожидаемый выигрыш, тем, ладно, дисперсия меньше, потому что поля меньше, но возможности выйти из стрика их гораздо меньше. Чем меньше поля, тем их меньше. То же самое касается фикс-лимита. Да, если в фикс-лимите словил стрик, это не нолимит в халдем, где ты словил стрик, а потом сел и там за, не знаю, ну, товарищ у меня очень близко сейчас в нашу команду, кстати, вошел. Вот, он там залил как раз в хедзапе на NL200 не по банкролу, весь свой банкрол. 40 баксов до NL50 там за неделю. Вот, просто, ну, понимаешь, потому что это NL, потому что ты можешь выиграть много сразу и быстро. А в фикс-лимите не получится тебе вот так вот сразу, сколько получается, ну, NL2, NL5, NL10... NL25, NL5, 5 лимитов перескочить за неделю, как ты не стараешься, ты не перескочишь. У тебя не будет просто такого, ни в каком обстрике у тебя не будет такого большого выигрыша в ББ на 100. То же самое касается маленьких полей. Если ты получил стрик в некилополях, то это, из этого стрика можно выйти только если ты работаешь. А вот если ты получил стрик в килополях на стартах, то тебе наплевать. Ну, получил, получил, если банкрола хватает, то, ну, если это пережить, рано или поздно занос будет, ты все это отыграешь и дальше пойдешь спокойно.
Следующая тема, которую с тобой хотел обсудить, это психология покера. Вот не кажется ли тебе, что важность психологии в покере, она переоценена немного, или наоборот, она вообще бесценна, и психология это самое главное, с твоей точки зрения?
Психология покера, в психологии покера, психологии процента 3, а остальные 97% это логика. В первую очередь логика. То есть, когда мы говорим о психологии, ошибочно очень многие, о том, что мы здесь давим бабл, потому что это психология. Мы здесь давим бабл не потому, что это психология, а потому что это логика. Потому что мы считаем то, что, например, оппонент с тремя блайдами на большом блайде сидящий, с адом миллионе, который он отобрался через сателлит, а его рабочий лимит $2, он на бабле тузы здесь будет выкидывать, там, ну не будет выкидывать, но понятно, но он будет играть там в спектр там, 0,9%, тузы короли. Возможно, дама еще подключится, ладно, 1,35% спектр будет играть. Остальное все он будет выкидывать, это логика. Точно так же, как мы видим, что человек там с 15 большими блайдами на большом блайде сидит, вот, и, например, он рек, там, не знаю, тысячного лимита, там, условно говоря, ну, нет таких реков на стартах, потому что нет такого количества турниров за $1000. Вот, ну, предположим, он сидит на большом блайде. Мы не можем ему такое закладывать, потому что он будет колировать на всем спектре, с которого он имеет плюс ЭВ, или пушить на всем спектре, с которого он имеет плюс ЭВ. Это логика, это не психология. Это логика.
Нет, нет, я немножко о другом сейчас. Вот представь, играешь ты там турнир МТТ, и вроде у тебя стек там выше среднего значительно, и все хорошо идет. И вдруг раз, два, там за 3-4 раздачи все слил, вылетел там, причем на бабле. Потом это происходит еще раз, второй, третий, четвертый, пятый раз, и все подряд, вот так вот, как снежный ком. Это же действует на нервы?
Да, естественно. Вот. Именно поэтому я сейчас хочу перерыв сделать. Это самое худшее, что может быть, это когда ты садишься катать в хреновом настроении. То есть даже если считать, что ты не будешь играть в минус, ты минимизируешь свою потенциальную прибыль и максимизируешь свои, ну, дисперсии. Ты хочешь побыстрее либо отыграться, либо... Ну, то есть, все, что может быть в этой ситуации, это либо тебя еще пару раз вынесут на бабли, и у тебя станет психологическое состояние еще хуже, чем было. Вот, а если он станет еще хуже, чем было, то вообще нахрена катать деньги не так дорого стоит, как наше психологическое состояние. Вот. Либо ты вдруг... ну, если что-то занесешь, то ладно, но заносим не так часто, к сожалению. Вот. Ну, куда-то в ИТМ и там попролазишь, там, сыграешь 20 турниров, тебя пару раз набавят. Ну, то есть, ты сыграешь 20 турниров, пару раз тебя на предфиналке ушибут, да, там, один раз на финалке ушибут, и пару раз набавлю. Ты сыграешь еще и в плюс. Вот, но если ты в таком хреновом настроении сел катать, очень часто получится такое, то что с еще более хреновым настроением и выйдешь. А зачем она нужна? Нужно садиться катать, когда ты хочешь... вот как Блэк написал в своем блоге однажды, то что я сейчас не хочу катать в данный момент, потому что я сажусь катать, чтобы отыграться, а должен я хотеть сесть катать, чтобы показать свою лучшую игру. Вот нужно садиться катать в той ситуации, в которой ты хочешь показать свою лучшую игру. Потому что, ну, даже если ты будешь катать в плюс в остальное время, это будет такой незначительный доллар в час, и это будет так... И, а любой... любой переезд будет так плохо сказываться на твоем общем настроении, что лучше этого не делать. Вот, потому что говорю то, что я вот допустил большую ошибку, когда недели три назад у меня этот стрик начался. Вот, и когда я уже совсем уже, да, извиняюсь, блевоты не хотелось катать, я садился и катал. Вот, это плохо. Я только себя загнал в еще более худшую ситуацию, и когда я там очередную сессию сел катать, я понял то, что один переезд, и мне желание закрыть сессию. Это неправильно, это непрофессионально. Это просто неправильно. Нельзя так играть. Нужно играть в удовольствие. Ну, не то, что в удовольствие, нужно играть, а гейм показывать. Ты должен понимать то, что никакой переезд не скажется. У тебя переехали, ладно, в какой-нибудь фигне. Или там ты уперся в топ-спектр в какой-то фигне. Так у тебя есть остальные турниры. В остальных турнирах тебе нужно показывать А-гейм. Вот до тех пор, пока тебе наплевать на то, где тебе как переезжают, у тебя все хорошо. Мне всю жизнь было наплевать. Но у меня бывают иногда периоды, когда мне не наплевать. Вот сейчас такой период очередной. Вот, но он бывает два раза в год, как бы у меня. Вот, там, ну, в среднем, если дистанцию всех смотреть, пару раз в год бывает такое. Может, чаще, наверное, да, наверное, чаще. Я думаю, все-таки да, чаще, может, 3-4 раза. Вот. В этом периоде лучше просто не катать, заниматься чем-то другим.
Но вот эта ситуация, которую описал Блэк, которую ты озвучил, это один из вариантов тильта. Вот скажи, как определить самому себе, идентифицировать, что ты в тильте? Как это понять?
Каждому по-своему, потому что у каждого тильт по-своему проявляется. Ну, реально у каждого тильт по-своему проявляется. Одни люди побудут в тильте. Ну, я вот вообще такой человек, то что я, если начали тильтовать, вот, я там выматерился, через 3 минуты я в порядке, обычно. Вот, поэтому, как бы, я обычно на это внимание не обращаю. Вот, и мне не нужно закрывать столы, я должен продолжать играть. Просто, ну, потильтовал, продолжил дальше. Вот, ну, не считая, вот, говорю, счастливой ситуации. Вот. Другие люди есть, которые каждая следующая переезд, ошибка или еще что-то, они их накручивают. Ну, нужно закрывать столы и не играть, я не знаю. Ну, что значит, как понять? Если ты сосредоточен на том, что было вот только что, и было плохое. Вот, да. Если ты сосредоточен не на том, как тебе сейчас вот здесь заработать денег по максимуму, если ты сосредоточен не на том, а что у оппонента сейчас в руке, а какой спектр он выбросит, против какого спектра я вылью бэчу, а здесь плюс ИВ, не минус, не, ну, минус ИВ, еще что-то. Вот если ты думаешь не об этих вещах, а о том, то, что меня вот 3 минуты назад переехали, а сейчас, и еще 5 минут назад переехали, и сейчас переехали, вот этот фильтр, вот здесь катать не надо. Если ты думаешь не о том, что сейчас, а о том, что было до этого. Ну и тем более, если ты думаешь, вот я этого гондона сейчас порву. Вот если так думаешь, тогда уж точно нужно закрывать, потому что каким бы оппонент фишом не был, у него там окажется рука, против которой ты будешь считать, что это кулер, а в реальности ты просто играл очень плохо.
Ну, а вот для того, чтобы в себе культивировать, развивать и укреплять вот такую психологическую устойчивость, ни на что вот так не реагировать серьезно. Вот что, ты что-нибудь предпринимаешь, может быть, какие-то книги читаешь, изучаешь какие-то психологические штуки или философские какие-то течения?
Немножко не до этого, вот, в данный момент. Философские книги тем более не читаю, вот, и особенно там какие-нибудь, там, не знаю, религиозные или еще что-то. Вот. Вообще, единственное течение из этого всего, к которому я очень хорошо отношусь, это экзистенциализм, это, ну, опять же, Альбер Камю, Жан-Поль Сарт, вот. Ну, они, в принципе, вот, ну, на самом деле, это, ну, не знаю, кто понимает, о чем речь, они могут понять, какой я человек. Я вот, ну, вот. Ну и буддизм, естественно. К буддизму я очень хорошо отношусь. Вот, но это не религия, опять же, тоже. Вот. Но, опять же, чтобы специально что-то по этому всему читать, не читать. Я с удовольствием бы сейчас перечитал всего Камю. Ну, точнее, все мои любимые книжки Камю. С удовольствием бы перечитал, но у меня времени на это нет. Тупо нет времени. Вот. И я еще более того скажу, то, что оно мне поможет больше не в игре, оно больше мне поможет в жизни. Да, а поможет в жизни, значит, поможет в игре. Если у тебя в жизни все нормально, ты играешь хорошо. Если у тебя в жизни все хреново, да, то ты играть будешь хреново, потому что тебе, с одной стороны, там, семья проблема, с другой стороны, нужны деньги, с третьей еще что-то. Если у тебя есть такие проблемы, то у тебя и с игрой будет проблема, это факт. Вот, и чем ты более пофигистично к этому всему относишься, вот, тем лучше, вот.
Ну, а если еще более глобально взять, вот какие цели в жизни ты себе ставишь?
Любимая жена. Ну, и чтоб хватало на то, что мне, ей и ребенку хочется. Ну, естественно, чтобы роднее и моим любимым близким хватало на все. То есть, чтобы я мог... Не, ну я проще скажу то, что у меня там, не знаю, когда все хорошо с деньгами, я как бы кого угодно всегда чем угодно угощу, все, кого угодно там как бы, ну то есть понятно. То есть мне приятно делать людям приятно, когда я могу себе это позволить, а когда не могу себе это позволить, мне это неприятно.
А ты сказал, жена любимая и ребенок, у тебя он уже есть?
Нет, нету ребенка. У меня, к сожалению, сейчас тот период, которую у меня сейчас нет постоянной женщины, вот, а те, которые есть, непостоянные, вот, об этом не знаю, как можно рассказывать в этом. То есть меня это сейчас в данный момент устраивает, потому что у меня одна цель, не то что цель, я не цель, да, это нельзя говорить, что цель, я буду очень, не то что очень расстроен, а будет очень плохо, если в этот период жизни, который сейчас у меня, я вдруг встречу ту самую единственную. Очень плохо. Потому что мне на нее времени не будет. Точнее, либо на нее времени не будет, либо не будет времени на команду. Вот. А проект такой хороший, что я бы не хотел, чтобы у меня не было времени на команду. Тем более, команда сейчас находится в том периоде, в котором ей наибольшая поддержка нужна, ну, в том числе и тренерская, чтобы вырасти в что-то очень большое.
Скажи, а вот как ты сам думаешь, сколько времени в твоей жизни будет отведено на покер? Ты планируешь им заниматься, может быть, там всю жизнь и стать крутейшим чуваком и играть за одним столом с Негриано и прочими чуваками? Или...
Ничего такого не планирую. Вот, ничего такого не планирую. Не то, что ничего не планирую, планирую, естественно. Вот, и я же опять же говорю, моя цель это там СОП, ну, офлайн, дорогой офлайн. Вот, но цель это... Когда я там буду, там уже можно будет рассуждать. То есть, если у меня будет лишние там пара миллионов долларов, скажем, да, у меня будет возможность выбора, играть, не играть. Вот, меня это устроит. То есть, я думаю, то, что я найду себе в удовольствие и когда играть, и когда не играть. Это не то, что цель или не цель. Я не ставлю... Я не хочу заниматься каким-то бизнесом отдельным, да. Потому что, ну, из меня хреновый бизнесмен точно получится. Вот, мне нравится учить. Я бы хотел, если бы мне всего в жизни не хватало, да, я бы бесплатно учил всех, кому не лень, потому что мне это нравится. Я просто бесплатно учил. Просто мне это нравится. Вот. Но если я могу учить и получать за это деньги, то почему нет?
Расскажи подробнее о своих увлечениях, если они, конечно, есть, помимо покера.
Увлечений много разных. К сожалению, большая часть моих любимых увлечений, она сейчас потеряна. Потому что я вообще мальчик такой спортивный был всю жизнь. То есть там, ну, я чем только не занимался вообще, ну, всем занимался, чем можно. Вот. И до того, как в определенный момент на свой день рождения сломал палец, очень неприятно. Вот. Я проводил постоянно БСС-клуб у нас рядом с домом, в общем, по ночам под фонарем. Вот. Была великолепная такая штука, в которой была цель не набить другу по морде, вот, а выплеснуть негативные эмоции с целью, чтобы эти эмоции негативные не выплеснулись вдруг случайно на родных и близких или еще куда-то. То есть, когда ты сыт и доволен, и морда болит, вот, ты менее агрессивен, чем наоборот. То есть, вот такие вещи какие-то проводил. Футбол играл постоянно. То есть, ну, там, если не раз в неделю, то раз в две недели я в футбол ходил, играл. Вот. Ну, и вообще, там, баскетбол хотя бы раз в месяц играл. Вот. Сейчас, к сожалению, этим всем не занимаюсь, потому что после того, как я сломал палец, я что-то обленился и стал плохой мальчик. То есть, вот как-то так. И я очень об этом жалею. То есть, там, в футбол я играю сейчас только один раз в год, по сути. Ну, не один раз в год, но стабильно только один раз в год. Догадайся, какого числа?
31 декабря.
Почти. 1 января. 1 января в 12 часов утра. У нас уже больше 15 лет традиция есть. 1 числа, 1 января в 12 часов утра. Независимо от своего состояния физического еще какого-то, ты обязан быть на футбольном поле и играть в футбол. Ну, я практически не пропускаю. Хотя бы прийти там 15 минут попинать мячик.
Ну, а бильярд все уже отжил свое, помер совсем?
Бильярд, к сожалению, у меня на него нет времени, потому что бильярдом... все бильярдные, в которых я играл, в них все одна и та же фигня. Это ты когда приходишь и говорят, о, Серега, давай поиграем на деньги, да? Естественно. Вот, тем более, когда я давно не хожу, они все готовы, естественно, всегда. Вот. А когда ты хочешь прийти в свое удовольствие поиграть, да, тебе либо нужно с друзьями приходить, которые на деньги никогда не заматывались. Вот, а и тоже это нужно собраться, еще что-то. И опять же, большая часть людей, которые не играют на деньги, они играют так, что тебе не особо интересно играть. Вот, ну просто потому что уровень немножко не тот. Если ты способен собрать партию с КИА, они не способны мячик, ну шарик забить, да, в лузу. Вот, ну получается немножко разная штука.
Но ты сейчас говоришь о русском бильярде, да?
Нет, я играл во все разновидности бильярда, кроме, ну я, ну кроме снукера, я играл в карамболе, я играл в русский бильярд и в пул. Естественно, во все разновидности пула, естественно, во все разновидности русского бильярда. То есть Москва, Невка, Американка, все, восьмерка, девятка, стрейт пул, там, ну все подряд.
Сереж, ну к сожалению, к моему великому, хронометраж нашей программы подходит к концу. А вот, кстати, ты когда-нибудь еще подкасты слушал до этого?
Я просто до конца ни разу не дослушал. В этом-то и проблема, да.
Отлично, это не проблема, потому что тогда то, что я тебе сейчас предложу, будет для тебя сюрпризом. А я тебе предложу поучаствовать в нашей такой рубрике, которая не имеет названия, но зато правила очень простые. Это неограниченное количество времени, в которое ты можешь говорить все, что хочешь. Это вот тебе такой презент.
А, значит, слушал пару раз, значит, до конца.
Ну, это даже еще лучше в таком случае. В общем, в таком случае я тебя оставляю наедине с нашей многотысячной, поверь мне, многотысячной аудиторией. Все, забирай это время, оно твое.
Да, у нас не, ну, Покертрадж это самое большое комьюнити, да, Покерна, а российское отделение ее самое большое среди Покертраджа, значит, самое большое в мире.
Да.
Вот. Не, ну, я не знаю, на самом деле, что сказать. Я бы сказал одну вещь, то что я был бы очень рад увидеть народ почаще там, в своем блоге, либо в блоге команды нашей Dream Team, вот, с которой я сейчас в ближайшее самое время чуть более плотно перееду. Вот. Мне просто в последнее время времени не было, чтобы даже свой блог вести, не то что переезжать в команду Dream Team. Хотелось бы, ну, видеть для чего? Для того, чтобы обсуждать, потому что я выкладываю огромное количество всяких разных раздач, вот, и наиболее приятно всегда видеть это, когда о каких-то ошибках говорят, потому что я эти ошибки обычно очень слабо, ну, то есть, любой глупости я всегда найду, своей глупости я всегда найду объяснение, да, то есть, реально найду, вот, но, найдя это объяснение, я в голове же задумываюсь на тему того, то, что, ну, возможно, не оппонент, а человек, который написал, что я дурак, он и прав. И почему он прав? И это мне позволит, ну, лучше играть, да? И вам позволит лучше играть, и всем позволит лучше играть. Вот, то есть, вот такие вот какие-то обсуждения. На самом деле, не так много людей, которые готовы постоянно обсуждать какую-нибудь фигню. Их можно буквально по пальцам перечислить. Там, ну, Гроунинг, вот, привет, кстати, Гроунинг. Ну, самый, это, активный в этом плане человек. Вот, ну ладно, не буду, короче, если я всех буду перечислять, то это, кто-нибудь, кого-нибудь дозабудет, да кто-то обидится, вот. Заходите как бы там в блог, заходите в блог команды Dream Team, потому что рано или поздно мы будем еще дальше расширяться, вот, и будем расширяться обязательно. Вот. Единственное то, что когда мы будем это делать, непонятно. Вот, ну, естественно, будем делать с, ну, чем больше растет банкрот, тем больше мы будем расширяться. Вот. И, ну, любой из вас может всегда, естественно, попасть в нашу команду. А команда это всегда интересно, потому что если вы попробуете поинтересоваться хотя бы ценой тренировок тренеров МТТ, вы поймете то, что это такие суммы, что даже играть однодолларовые турниры от Dream Team, например, да, ну, на однодолларовые, конечно, мы никому не бэкаем, это неинтересно. Ну, я опять же утрированный пример привожу. Даже играть однодолларовые турниры, да, там 200-300 штук в месяц, вам это выйдет дешевле, чем нанимать тренера. Вот. Потому что тренировки, опять же, они постоянные. Вот. И кроме тренировок есть еще много вещей, в которых мы обсуждаем те или иные там, стратегии, то или иное, и так далее, и так далее. Вот. А я не знаю, что еще вообще сказать. Вот. Не тильтуйте, не играйте в замазки. Самая большая проблема игроков это игра в замазки. Вот. Кроме дисперсии, естественно. Вот. Ну, даже не знаю, что еще сказать. Спасибо, что я наконец-то это не проиграл. Мне говорю, мне приятно не то, что я выиграл, а приятно, что не проиграл четвертый раз подряд. Ну, не подряд, а четвертый раз. Вот. И скоро будут, скорее всего, они будут не в моем блоге выложены, эти видео, которые я обещал, они будут выложены в блоге Dream Team. Ну, естественно, в моем блоге тоже будет ссылка на них, но они будут, ссылка будет на Dream Team, а с Dream Team уже будет ссылка на уходы. Вот, вот такая штучка. Вот. Ну, предлагайте идеи и еще что-то, всегда можно что-то пообсуждать. Вот. Ну, как-то так, я не знаю. Я хочу пиво дальше пить. Что-то такое. Витя?
Ну, а мне остается лишь напомнить, что сегодня в гостях у нас был Сергей, которого мы в форуме знаем под ником Corp83, такой зловещий ник. Надеюсь, всем было интересно. Заглядывайте к нам почаще, слушайте наши подкасты, а также обязательно заходите на наше вечернее лайв-шоу «Полный дом». Следите за анонсами. А с вами был Митя Зет, и я желаю всем удачи. Всем пока.